Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в Госдуме призвали не верить базам данных о поддельных ковид-справках. Большая публикация была, якобы в базу попало 500 тысяч человек, и только из московского региона, а база имеется в виду о поддельных ковид-справках. Далее мы с вами обсудим, как АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за отсутствия электронных компонентов. Власти Турции запретили Белавии возить в Белоруссию иракцев и сирийцев. Будем разбираться, укладывается ли это в международные правила. То есть как, человек пошел, купил билет, у него, например, какое-то там еще разрешение есть, а ему говорят, нет, ты вот родом из Ирака, выглядишь как человек из Ирака, поэтому на рейс мы тебя не пустим. И в конце поговорим о том, что СК завел дело против чиновников Ленобласти после телеэфира о неблагополучной семье. Смысл в том, что там 22-летняя мать, четверть детей, антисанитарные условия. В общем, классическая ситуация. Возникает вопрос, конечно, какие меры могут, в принципе, принять. И что такое профилактика? Вот как выглядела или выглядела бы профилактика подобного рода ситуаций? В «Умных парнях» мы сегодня ждем Андрея Сиренко, руководителя аналитического центра Российского общества политологов, руководителя центра изучения афганской политики. Про Афганистан пришла пора поговорить. Сообщений тоже много накопилось на эту тему. Пожалуйста, стрим в Ютубе включайте в 15.05. А сейчас мы... Давайте о движении поговорим.
В движении.
7373948, позвоните, пожалуйста, и сообщите, где вы едете, что вы видите и как ваше самочувствие за рулем. Успели вы переобуться, не успели вы переобуться или нет. 7373948, телефон прямого эфира. Так, 6 баллов показывает Яндекс. Движение в городе тяжелое, например, на юго-востоке 3-го транспортного кольца. По внешней стороне пробка начинается от метро Тульская, сюда наверх тянется к юго-восточной Хорде. Так, есть затруднения по внешней стороне от Волгоградки, и пробка тянется до Хорошовского шоссе. По внутренней стороне от Звенигородского шоссе сюда к Хамовническому валу тяжело. Садовое кольцо, в принципе, все желто-коричневое, даже не желто-красное, поэтому не имеет смысла какие-то определенные участки отмечать. Так, по МКАДу внутренняя сторона тяжелая в районе Дзержинки. 7373948, где едете вы? Здравствуйте, алло.
Ну, здравствуйте. Сегодня катаюсь на севере Москвы, метро Биберево, ну, тут Медведково рядом. Погода шикарная, замечательно прошел снег, гололеда нет. Я переобутываю, у меня шипованная резина, мягкая, все замечательно, кроссовер. Ну, вот здесь, в этом районе пробок, слава богу, нет, поэтому грех жаловаться.
Спасибо.
Сегодня везде все летит.
Спасибо, принято. Ну, кстати, ну, где-то 6 баллов, может быть, на севере хорошо. Вам повезло, по МКАДу еще скажу. Север МКАД, кстати, стоит, середина Лосиного острова до Осташковского шоссе. И внутренние и внешние стороны в промежутке между платной и бесплатной Ленинградкой и Алтуфьевским шоссе. Вот здесь тяжеловато.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в Госдуме призвали не верить базам данных о поддельных ковид-справках. Ранее стало известно, что в сети выставили на продажу личную информацию о тех, кто приобрел фальшивые справки о вакцинации. Якобы в базу попали более 500 тысяч человек только из московского региона. «Коммерсант» выяснил, что архив из 1000 строк стоит $120, содержит паспорт, СНИЛС, номер телефона, место жительства, информацию о дате получения сертификата и номер ОМС. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов призвал граждан не обращать внимания на подобные публикации. По мнению депутата, данные из таких источников просто невозможно проверить на достоверность. Андрей Масалович с нами, он эксперт в области кибербезопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Считаете ли вы, что обращать на это внимание не стоит? Или все-таки стоит?
Ну, на это стоит обращать внимание профильным специалистам. Вот, всем остальным обращать внимание не стоит, потому что и появление информации в таких базах – это 50 на 50, то есть это может быть фейк. И звонки к вам по поводу этих баз, если даже вы вдруг туда попали, это почти 100% мошенничество. Вот, и последствий от пиратских баз, ну, впрямую, таких юридических для вас не будет. Другое дело, если вас вызовут бумажной повесткой там в конкретный орган, объяснять, что вы вас поймали на этой самой фальшивой вакцинации, но в этом случае вы тогда будете точно знать, что да, вы это делали или нет, вы это не делали. То есть обычному человеку на эти базы обращать внимание не надо.
Андрей Георгиевич, ну просто важно понять технологию, теоретически откуда могут быть такие масштабы и как это отследить, доверять ли в принципе тому, что выложено?
Да. Масштабы кончаются. Смотрите, когда выкладывается такая база, она ориентирована, во-первых, на рынок тех, кто это купит или там поведется, во-вторых, на некоторый пиар. И в том и другом случае выгодно сказать количество, там, 500 тысяч, миллион. Вот, ну, у американцев также, у них, когда использовали базу данных этих самых избирателей при выборах Трампа, вот, изначальное число было заявлено 7 миллионов, потом стало 20, потом, когда были расследования в Сенате, уже стало 50 миллионов. Вот, я даже за 7 не подпишусь, а уж за 50 точно. То есть это пиар. Вот, потом, когда база продается, то выкладывают ее кусочек, чтобы показать, что она настоящая. Этот кусочек обычно 100 записей или 1000. Вот, они могут быть настоящими. Из этого можно сделать вывод, что 1000 записей действительно утекло, но 1000 это не 500 тысяч.
Ну да.
Сколько их там всего... может посмотреть только тот, кто эту базу сдуру купит. Сколько из них настоящих, не может посмотреть никто.
Просто еще важно понять, что есть, смотрите, мне кажется, есть два аспекта фальшивых справок о вакцинации. Одно дело, когда человек пришел и медик пошел на нарушение, что называется, вылил вакцину, да, препарат, и прописал, что якобы сделал, но это все по документам проходит, по базам проходит, но по факту это фальшивка. А с другой стороны, есть фальшивка такая, что люди действительно какие-то каких-то сторонних сервисах вообще купили сертификат, распечатанный на обычном принтере цветном?
Ну, к счастью, сейчас, во-первых, в большинстве мест все-таки проверяют, сейчас приложение позволяет проверять прямо, там оно заглядывает в госуслуги и прямо показывает вам зеленый. И, кстати, я вот недавно мы были в Дальнем Заполярье, там в Териберке, в Мурманске, там тоже это так, то есть там не пускают в ресторан, если не появилась зеленая, то есть наводят приложение, если не появилась зеленая строчка, что да, проверено на госуслугах, вот, то не пустят. То есть не просто там показать, что у меня есть на принтере напечатанный какой-то QR-код, вот, который может быть от этого самого, от цыпленка гриль взяли. Вот. То есть сейчас вот такое дурацкое мошенничество, мне кажется, должно само прекратиться, потому что уже начали проверять. Вот. Что касается тех, кто выливает вакцину в раковину и проводит всю цепочку, ну, на них тоже выходят, но это оперативные мероприятия, долгие, сложные, да. Но зато очень поучительные, потому что если начинаются публичные порки, то есть, потому что это уже уголовка, если доводят хоть раз-два до суда, то это сильно уменьшит количество желающих поучаствовать.
А, Нилс говорит, а видел кто-нибудь эти базы? Может быть, их вообще нет, и просто запугивают тех, кто купил? То есть какая-то утечка?
Может быть, тоже может. Ну, я вообще вот такого рода пиар вокруг, ну, пену на поверхности какой-то любой деятельности я стараюсь вообще не рассматривать, потому что всегда, когда что-то делается вокруг, формируют публичные поводы и начинается такое массовое, начинают порождать массовую истерию или хайпы. Вот, по большей части, иногда просто ради хайпа, то есть никакой мировой закулисы за этим нету или глобальных интересов.
Но с другой стороны, если все продается и все покупается, почему вот именно в утечку таких данных люди верят с трудом? Даже в этих публикациях можно отметить скепсис экспертов, которые говорят, да ну вряд ли это возможно.
Ну, это действительно вряд ли возможно, потому что те, кто обращался за левыми справками, они обращались либо к тупым мошенникам, где просто на принтере печатали, что попало. Вот, ну, такие мошенники вряд ли ведут список клиентов.
И вот, с Нил спросят у них.
Возьмут 3000 там и свалят. Они не будут фиксировать где-нибудь в файле или в базе, что они это сделали. Вот, а те, кто делает мошенничество такое плохое, уголовное и профессиональное на рабочем месте, выливая вакцину, они тем более не будут это фиксировать в базах, потому что они очень-очень заинтересованы, чтобы их не накрыли. Потому что там реальность, они ходят под реальной статьей.
Андрей Игоревич, а не может ли это быть так, что это организовано было, ну, вот эта фальш-вакцинация, фальш-подделка вот этих ковид-справок организована довольно таком, ну, условно, каком-то серьезном уровне, и в итоге этот слив тоже происходит, ну, потому что конспирология, она в любом случае присутствует.
На серьезном, в смысле... Изготовление справок на серьезном уровне или слив. Что есть какая-нибудь крупная организация, которая на этом поднимает много денег, но я с трудом поверю, это все-таки такое мошенничество низкого уровня, и для серьезных людей гораздо проще таких выявлять и крышевать, чем организовывать там супербизнес. Это все-таки не наркотики.
Так.
Вот. Ну и понятно, что это долго не проживет, то есть в любой стране, где начинают контролировать, проверяется это на раз, два, три.
Да.
Вот, то есть я сам в такую конспирологию точно не верю.
Спасибо.
Ни в масштабные организованные преступные группы, которые это делают, ни в масштабный слив из этих групп.
Андрей Игоревич, а если вдруг человеку, который вот честно все сделал, но ему вдруг позвонят и скажут, а твой телефон в базе находится, вот что ему делать?
Ему надо строгим голосом спросить, чей Крым, и по голосу он сразу увидит, что с ним разговаривает мошенник.
Понятно, спасибо.
То есть это 100% звонок от мошенника. Вот.
Угу.
То есть любой звонок на эту тему, что мы тут вас считаем это владельцем или заказчиком фальшивой справки, ну или вообще любой вопрос, связанный с QR-кодом, там, с ковидом и с прочим. А, да, хорошо, присылайте. Все, сейчас пойду проверю почтовый ящик. Вы мне прислали бумажную повестку, пришлите.
Угу. Спасибо большое, Андрей Игоревич, принято. Андрей Масолович был с нами, эксперт в области кибербезопасности. Так, Мартин Силин, база-то туфта, 100%. Базы воруют из Почты России, например, Наиль говорит, утверждает, я обращался на почту, через месяц мне звонили мошенники, называли адрес регистрации, который я указал только на почте, это был адрес общежития, и я там не регистрировался, говорит Наиль. Не знаю. Слушайте, баз этих разных, где их только нету на самом деле. А вдруг вы что-нибудь в интернете покупали, например, и тоже указали этот адрес? Ну, вот так случайно вышло. Такое тоже возможно. Другое дело, верить этому или не верить, вот в чем дело. Потому что откуда тогда такие масштабы берутся? А в чем смысл вот этих поддельных баз сейчас? Напугать кого-то? Действительно, это условно, это намеренный слив, чтобы припугнуть тех людей, которые пошли на нарушение и решили... купить эту справку, или что это такое на самом деле, или по факту это слив действительно той информации о людях, которые пошли покупать сертификаты или там справки какие-то, и теперь это как бы какие-то сторонние люди, которые будут, ну, например, их шантажировать, или просто кто-то вскрыл эту базу, что она такая база, оказывается, существует. Но база подразумевает что-то централизованное, а тогда кто собирал, кто агрегировал эту информацию, тоже вопрос. И как в принципе это происходит? Вопросов очень много. А, тут кто еще говорит, что... Сейчас я вам скажу. Да, мы с вами как можем контролировать, что какое-то третье лицо не внесет нас в эту базу данных, помимо нашего желания? Тут разные могут быть вариации. На мой взгляд, есть установленный законом порядок, его надо придерживаться. А что там продают, какие справки в Даркнете или еще где-то? Откровенно скажу, что я бы всерьез это не воспринимал, вот сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» депутат Госдумы господин Старшинов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов. Работа будет прервана на один день на всех трех сборочных линиях в Тольятти. Об этом портал «Автостат» сообщает со ссылкой на профсоюз предприятий. Работникам компенсируют 2/3 зарплаты за простой. Причиной остановки стало отсутствие электронных компонентов. Таким образом, на текущей неделе сборка «Лады Гранта» велась лишь 9 ноября. «Лада Ларгус», «Икс-Рей», «Рено Логан» и «Сандера» собирали с 8 по 11. Включительно для «Нивы» вся неделя окажется нерабочей. Завод «Лада Ижевск», который использует для сборки «Весты» другие компоненты, работать продолжит в обычном режиме. Алексей Шарапов с нами, автожурналист. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько все критично?
Ну, настолько же, насколько критичен тот общий мировой кризис, который сейчас происходит в автомобильной промышленности. Ровно настолько. все производители одинаково зависят от поставок электроники.
Из Малайзии. Комплектующих
полупроводников от Малайзии, которые выращивают кристаллы.
Угу.
От американцев, которые, воюя в экономическом смысле с Китаем, не возвращают контейнеры. И сами для себя, ну, как бы отморозили себе уши на зло, да,
угу.
Соседу. Мари Барра, президент GM, очень высказывался обтекаемо на эту тему, что как же так, но будем придумывать какие-то новые логистические ходы. Это она еще месяц назад сказала. Вот, но при этом вот все так, как есть. Чем сложнее автомобиль, а Нива, например, сложнее за счет полного привода, как бы, да, и пары, наверное, тройки датчиков, если у нее АБС есть, да, на последней версии ESP, по-моему, даже есть. Вот.
Так.
То вот, собственно, чем сложнее автомобиль, тем сложнее у него сейчас судьба. Вот. Так что это достаточно серьезная история, но она касается всех автопроизводителей по всему миру, за исключением, наверное, некоторых китайцев, вроде там...
У них запасы Овала. Есть?
У них есть запасы, у них есть свое, они не так зависимы. Вот у них не через континенты все ездят, не через Европу, mm-hmm. а прямо напрямую. Вот, так что...
Только начало, просто важно понять, насколько вот критично, что на один день останавливается производство, или действительно это только самый первый этап?
Ну, производство вообще все останавливают по всему миру, и это происходит uh-huh. еще с начала года. Дефицит оценивался на февраль месяц, то есть почти год назад, в 60 миллиардов, да. Сейчас лучше не стало, дефицит полупроводников.
Да.
Для конвейеров, вот. И сейчас, конечно, лучше никак не стало. И это критично в том смысле, что производитель вынужден компенсировать всегда простой сборочной линии, потому что он все равно выплачивает зарплаты, и нам ждать придется, вы знаете, какие ужасные цены сейчас, да, на автомобили. Ну, то есть абсолютно...
Наслышано. Да.
Да, абсолютно, совершенно запредельное, да.
Угу.
Нам придется, очевидно, ждать какого-то еще повышения, уже не заложенного дилерами в коврике, да, плюс 300, плюс 500 тысяч за коврики,
да.
И какие-то там фиктивные дополнительные услуги, а уже именно прямо конвейерные расходы. То есть цены вырастут. Скорее всего.
Алексей, здесь еще важно просто понять, а теоретически вот такой глобальный сбой, разрыв цепочек поставок не заставит ли производителей концентрировать производство полупроводников, например, у себя?
Ну, дело в том, что наладить производство полупроводников у себя – это исключительно сложная история, потому что...
Верю.
Невероятно сложная история, и она просто никогда не окупится, потому что... Но для себя производить это очень дорого, и ну недаром же есть производители, которые только на этом специализируются, да, и как-то не совмещают они с производством веников или еще чего-то.
Mm-hmm.
Это очень энергозатратное производство, очень сложное, и, ну, собственно, вырастить кристаллы – это 2-3 месяца, плюс просто если сегодня начать выращивать, да,
mm-hmm.
Вот, это то, что происходит в Малайзии, там тоже все стоит из-за ковида, но там как бы из-за ковида действительно. Вот, и это все очень сложно, и я думаю, что вот просто даже, ну, знаете, как производство сыров, да, чтобы хороший сыр делать, нужно подождать 5 лет,
угу.
Да, ну, вот это не проще совсем.
Но,
так что нет, не будет, разумеется, никто для себя это делать не будет, потому что, ну... Это совершенно.
А китайцы делают, потому что у них рынок большой, да?
У них самый большой рынок в мире по-прежнему, даже внутренний. Поэтому им чуть-чуть легче. Вот. А, собственно говоря, весь мир сейчас перешел на перераспределение автомобилей на те рынки, которые еще не умерли, на которых продажи еще идут.
Угу.
Да? То есть, и, собственно, так и перестраивается вся логистика. Если... спроса где-то, спрос меньше, то туда вообще перестают поставлять, соответственно, возникает дополнительный дефицит, это то, что происходит сейчас в России в том числе, да, а два самых больших рынка у нас это все равно Америка
и Китай.
Хорошо, вот. Алексей, но здесь другой момент. Ведь цены, они могут подниматься, конечно, но есть определенный предел, это покупательная способность и возможность. Вот с вашей точки зрения, ведь они же дорожают везде, и плюс машины там некоторые по полгода ждут, по году ждут и так далее. А как рынок, в принципе, может перестроиться?
Я думаю, никак. То есть рынок всегда ведет себя абсолютно одинаково. Когда спрос превышает предложение, а он превышает предложение каждый раз, когда что-то не хватает, цены идут вниз. Это вот, собственно говоря, цены идут вверх, да, и никаких вариантов тут нет абсолютно. У нас это совсем как-то дико в нашей стране. Может быть, это привычка еще не изжитая. Так реагировать на любой дефицит со времен Советского Союза, да, когда люди готовы платить буквально две цены за то, что никак не может стоить таких денег, да. Но рынок, в общем-то, не перестроится, скорее всего, никак. Кроме того, что пострадают все ниши рынка, и за новым, за новыми автомобилями и их подражанием обязательно подтянется вторичка.
Да, ну, это естественно, да,
да. Да, и тут, к сожалению, ничего такого быть не может. Ну, в следующем году будет еще хуже. То есть, если сейчас дефицит автомобилей где-то порядка 30-40%, в следующем году обещают, что он будет глобально доходить, даже смешно эту цифру называть, но до 70%. То есть, фактически мы можем превратиться... хотя и по другим причинам, в такую новую Кубу, да, когда люди будут доезжать на своих автомобилях уже до предела. Хотя, например, запчасти тоже дорожают, довольно сильно, тоже по тем же причинам, абсолютно.
Понятно.
Вот, так что вот рынок никак не подстроится, кроме того, что все будет дорожать, а мы будем ездить на более... старых автомобилях.
Спасибо большое, Алексей. Алексей Шарапов был с нами, автожурналист, 7373-948, телефон прямого эфира. Вас останавливают такие цены на автомобили или все-таки нет? Почему кристаллы растят в Малайзии, Мартин говорит. Ну, так сложилось, наверное, Мартин. Другое дело, кстати, что Малайзия сказала, что к середине следующего года они обещают выходить постепенно из вот этого из ковид-ограничений и якобы наращивать производство кристаллов для автомобильной промышленности до уровня 2019 года. Но вопрос очень быстро можно, конечно, закрыть производство. А другое дело, как быстро это все можно расконсервировать. Ну и тем более мы понимаем, с учетом потребностей автопроизводителей по всему миру.
Алло. Добрый день.
Здрасте, слушаем вас.
Да, меня Денис зовут. Ну, это опять же, эксперты говорят, все хорошо, но понимаете, тоже оно, цены могут дойти до того момента, что люди просто не будут брать.
За коврик миллион будут просить, я думаю.
Не, ну да, это уже как-то было, что потом автомобили на 30% только ради бога заберите, потому что вы поймите, что салоны надо окупать, машины надо как-то окупать, поток денег должен соответствовать. Когда там месяц не продали, два не продали, три не продали, ну и что с этим всем будем делать? Будут делать, вернее.
Пока, я думаю, спасибо большое. Но я думаю, что здесь еще проблема инерции. Во-первых, люди действительно свои машины заказывают сильно заранее, и очередь это существует. То есть спрос, он предложение сейчас превышает. Не потому, что люди все во что бы то ни стало хотят купить машины, или их стало резко больше, этих людей, которые хотят купить машину. Нет, просто самих машин стало мало. Одно дело, когда было 10 человек на 10 машин, и сразу все это распродавалось. А здесь, смотрите, есть только 10 машин, ну, например, 100 человек. И как быть? Вот оно и все. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в свое время работал лаборантом на советском НИИ, которое занималось производством и испытанием полупроводниковых приборов, микросхем и так далее. И я не вижу альтернативы. Алло.
Да-да-да, слушаю вас.
Я не вижу альтернативы, так сказать, возрождения всего этого дела, что у нас должно быть свое.
У нас должно быть свое. Но у нас тогда, понимаете как, надо это возродить, то есть либо мы это возрождаем и потом экспортируем. Вот, но замечание дельное, важное. Потому что, ну, сложно возрождать, если ты работаешь только на внутренний рынок. А у нас внутренний рынок объективный сейчас очень маленький. Мы даже суперджет проектировали с расчетом на то, что его будут за границей покупать. А поэтому Малайзия, вся страна обслуживает весь мир, вообще всех автопроизводителей, которые нуждаются в полупроводниках. Мы не Китайская Народная Республика, которая полностью удовлетворяет собственный спрос и живет за счет, сейчас уже за счет внутреннего рынка огромного, самого большого в мире. Вот. А, ну, условно, производство полупроводников просто для самого АвтоВАЗа, но только, это слишком мало. Представляете, сколько тогда эта машина будет стоить? Вот то-то и оно. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Дмитрий, я вместо новой «Октавии» купил БУ «Ауди». Жаба душит платить за коврики по 300 тысяч. Это правда, я тут видела вчера, по-моему, чью-то публикацию в Фейсбуке, что сейчас якобы за обязательную, ну, короче говоря, за установку сигналки, просят там что-то 250 тысяч рублей или 400 тысяч. Не помню, какая марка была, не буду врать, но сам факт, что это какие-то абсолютно странные деньги, будет честное слово. Так, мы пригнали трехлетний из Германии, половину цены нового тут, Валерий говорил. А, трехлетний вы пригнали в половину цены нового тут. Ну, так так и будет стоить. Ну, то есть, если вы трехлетний купите здесь, он все равно будет дешевле, чем новый. Да тоже здесь. 7373948, вас послушаю. Здравствуйте, Алла.
Евгений, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, как, в общем-то, в прошлом когда-то выпускник кафедры микроэлектроники МИФИ, я скажу, что это что-то похоже все на какую-то мутную историю. Объясню, почему.
Давайте.
Во-первых, ни
один производитель... В смысле, дефицит полупроводников, имеете в виду?
Не потребляет, собственно, микросхемы как таковые. Вот. Он потребляет электронные блоки, которые сделаны боковыми производителями, там Siemens, FDO и прочее, прочее, прочее. Вот они, в свою очередь, потребляют уже микроэлектронные приборы, которые делают фирмы микроэлектроники. То есть там 3-4, как сказать, этапа промежуточных.
Понятно. Вот.
То, что проблема на рынке производства микроэлектронных структур, скажу это так, по-научному, она есть. Она, в общем-то, понятна. И не потому, что кристаллы там долго выращиваются, а потому, что оборудование для производства этих самых структур, то есть там установки рентгеновской литографии и прочее, делают там 3-4 компании в мире. И это далеко не Юго-Восточная Азия.
Вот оно что. А темная эта история в чем заключается? Это искусственный дефицит, думаете?
Я говорю, что должны у всех запасы быть этих самых, потому что тот же электронный блок, который идет на комплектацию, я как запчасть купить могу. Он есть.
А, вот оно что. Понятно. Ну, это, кстати, интересная тема. Действительно так. А то, получается, никто не покупает, не то что впрок, скорее всего, у каждого автопроизводителя есть как минимум годовой запас, наверное. Вот этих вот всех комплектующих. Это правда интересная история. Друзья, думаю, дело не в деньгах, а в самоуважении. Перестаньте кормить дурмоедов, говорит Олег. Юрий, как обычно, желчь тут разливает в Телеграме. Юрий, я вот только не могу понять. Вы вот эти вот гадости пишете в каждый мой эфир, чтобы что? Думаете, что я обижусь или что? Только по СМИ можете про величие истерить. У вас величие отклеилось, говорит Юрий. Юрий, а как вам не тяжело жить с такой желчью постоянно? Не захлебнетесь, интересно? Так, а что-то тут еще было не настолько дешевле. А, контроллеры пробовали купить в последнее время, ну, например, 5000 штук. Круговорот нет производства из-за отсутствия полупроводников, полупроводники не производят из-за отсутствия потребителей, говорит Олег. Но, может быть, это как раз про бизнес-планы. Все же, понимаете, сейчас переводится на то, что каждый должен прогнозировать на сколько-то там вперед лет, и контракты, может быть, также по такой же схеме заключаются, а тут ни того, ни другого, и производство сокращается, потому что люди просто сидят на карантине, и предприятия не работают, они же не будут дома выращивать эти кристаллы, понимаете? Вот, запас на сборке не держит, работают part-time. Конечно, ровно об этом и речь. Почему такая ситуация сложилась? То есть дефицит-то он не случайно, если год назад просто о нем предупреждали и говорили, что у нас проблемы начались, то сейчас годовой запас вот этих машин, он уже исчерпан фактически, а на новые, получается, нет вот этих комплектующих, потому что они работают part-time.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь, как мне кажется, с точки зрения юриспруденции, очень интересная тема, потому что только мы с вами вчера в эфире разбирали, какие меры могут принять, в частности, авиакомпании, дабы избежать гипотетических санкций Европейского Союза. Но такое впечатление, что Европейский Союз, по крайней мере, с Турцией договорился, потому что власти Турции запретили, например, Белавия возить в Белоруссию рак саксов и сирийцев. Турция ограничила вывоз мигрантов из Стамбула белорусской авиакомпании «Белавия». Накануне Варшава и Анкара договорились о совместной борьбе против, значит, того, что с их точки зрения делает Александр Лукашенко. Так вот, «Белавия» объявила о том, что с 12 ноября на борт ее самолетов, выполняющих рейсы из аэропортов Турции в Белоруссию, не принимаются граждане Ирака, Сирии и Йемена. Тем гражданам Ирака, Сирии и Йемена, кто уже купил билеты, компания обещает вернуть деньги. Константин Тропаидзе с нами, адвокат, доцент МГИМО. Константин Завуч, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А это укладывается вообще в международные правила перевозок и так далее, прав людей?
Да, но если бы это укладывалось, то не действовали бы через авиакомпанию, а просто запретили выезд иным образом или иным способом. Если мы отмотаем машину времени назад, мы вспомним, что таким же образом, формируя большие потоки беженцев на границе с европейскими странами, Турция лоббировала собственные интересы. Угу. Тогда все закончилось более-менее нормально для Турции. Она часть требуемого получила, часть беженцев развернула. Сегодня, когда беженцы, безусловно, как люди, ищущие для себя спокойные гавани, находят какие-то способы пересечь границу, путешествовать по миру в миграционных или в иммиграционных целях и не имея возможности предотвратить это другим способом, ну, например, указать той же Беларуси и сказать, а вы не впускайте к себе мигрантов. А как не пускать их, если у них все законные основания для этого есть? А вот уж выпустить в ту сторону, в которую не хотят европейские страны, Беларусь, к сожалению, без чужой помощи не может. Это напоминает, знаете, как шар, который надувается с одной стороны, а с другой стороны не дают выйти. Международными правами и правилами уже многие говорят о том, что они перестали существовать и в чистом виде как дышло. Кому выгодно, туда и поворачивать.
Ну, то есть, условно, выглядит это так. Есть человек, который покупает билет. Он, да. На него смотрит уже представители авиакомпании, говорит, из Ирака, выглядишь как человек из Ирака, да, летишь куда, из Стамбула в Минск, почему? Ну, вот так сложилось, нет, тебе нельзя.
Ну, да, это некая дискриминация со стороны компании, но, к сожалению, авиакомпания ограничена и местными правилами, поэтому они издали такое, скажем так, резюме по этому поводу, что только с дипломатическими паспортами. Дипломаты, безусловно, имеют преференции в передвижении по миру. Все остальное из-за того, что миграционный момент не до конца урегулирован, и прежде всего европейцами, они не знают, не хотят открыто издавать дискриминационные, миграционные, запретные законы. И перекладывают с больной головы на здоровую. Хотят выглядеть хорошо, и в то же время как бы вот механику этого процесса пытаются решить за счет других. А почему нет? Потому что Белоруссия и ее руководитель на сегодняшний день персона нон грата по европейским правилам. И вот все шишки летят в ту сторону. Но и как я уже сказал, это далеко от разрешения споров и ситуации по международному праву, это все уже такая международная квазиполитика, да, и попытка давления на государство.
Но мне это, правда, напоминает, когда, помните, Дональд Трамп, будучи президентом, он объявлял, что на рейс американских авиакомпаний не будут, американские авиакомпании не будут перевозить там граждан стран Ближнего Востока. То есть он, ну, правда, он росчерком пера это делал, вводил. Там, правда, был грандиозный скандал.
Да, но те, кто его скинули в прямом смысле этого слова, да, на следующих выборах, они объявили его там диктатором, кем угодно.
Ну и да.
Демократы расправились с ним на следующих выборах, используя в том числе вот эти его указы, хотя другая часть американцев говорила, что он действовал в их интересах. Поэтому здесь оценивать с этой точки зрения, знаете, что такое хорошо, что такое плохо, и красить черно-белыми красками сложно, но в данном случае Белоруссия, конечно, как единственная страна, которая, скажем так, осталась сама по себе перед вот этим огромным лагерем внешних сил ближнего, восточных, включая Турцию, которые таким образом, как говорится, уменьшают количество беженцев на своей территории, пытаются получить преференции от Европы. И вот если они запретят выезд этим гражданам, тогда и Беларусь, и Белавия не нужно принимать никаких санкций, никаких дискриминационных моментов с точки зрения, скажем так, фундаментальных человеческих ценностей. Однако здесь идет такое манипулирование, вот есть плохая Белоруссия, а есть и остальные, которые хорошие, или относительно хорошие, они между собой договорились, и вот таким образом. Им же трудно принять и сказать, что мы ограничиваем поток беженцев, мы не хотим видеть вас у себя на территории.
Не приезжайте к нам, да.
Да, да, нет согласия у них между собой. Видите, как поляки, они такие активные закоперщики всего в Европарламенте. Когда им нужно, они хотят, чтобы их слышали. Когда они хотят, они могут там у себя их там общепринятые ЛГБТ-парады запрещать там и...
Понятно.
Побить демонстратов, да, и тут не пустить, да, мигрантов тоже могут.
Спасибо. Да, принято. Константин Заурчик, Константин Тропаидзе был с нами, адвокат, доцент МГИМО. И Панк 13, кстати, замечает, правда, хотя бы ковидом прикрылись для приличия. Вот это на самом деле интересно. Если вы сейчас соберетесь лететь просто куда-нибудь по делам, вам надо будет, помимо всех документов, иметь, естественно, ковид-справку, ПЦР-тест и так далее. Очевидно совершенно, что люди, которые летят такими потоками через Стамбул, например, в Минск, вот вопрос, они все с этими справками? Или на турецких или белорусских авиалиниях этого не требуется? Вот это тоже большой вопрос. Они этих справок не вводили, никаких QR-кодов не вводили. А то, что не прикрылись ковидом, а откровенно просто, да, начали говорить, что если ты... говоришь как йеменец, выглядишь как йеменец, и сам ты из Йемена, тебе, простите, вот максимум деньги за билет вернем. И все. Но туда не полетишь. Такие правила.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СКР завел дело против чиновников Ленобласти после телеэфира о неблагополучной семье. Жизнь четырех малолетних детей в антисанитарных условиях по федеральному ТВ показали. Проверка установила, что 22-летняя мать несколько раз привлекалась к административной ответственности за нарушение содержания и воспитания. Двоим самым младшим женщинам не оформила свидетельство о рождении. По этой причине ее 7-летнего сына ранее не приняли в школу. Сама героиня программы злоупотребляет алкоголем, не работает. Речь идет о жительнице деревни Горбунки Ломоносовского района. По результатам проверки возбуждено уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. И в центральный аппарат Бастрыкин уже перевел расследование этого дела. Тамара Литвинова с нами, уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области. Тамара Александровна, здравствуйте, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а теоретически, что могли в этой ситуации спрофилактировать органы опеки, например?
Вы имеете в виду ситуацию, связанную
с этой семьей? Да.
Ну, я должна вам прежде всего сказать, что в адрес уполномоченного по правам ребенка так и ситуация о такой семье вообще не поступала. Мы ее сегодня узнали из средств массовой информации. И надо сказать, что средства массовой информации практически в большей степени нам направляют эту информацию о той или иной ситуации, связанной с детьми. Поэтому хочу сказать слова благодарности средствам массовой информации за такую ситуацию, которая действительно в оперативном порядке имеет данную информацию в той или иной мере, связанную с той или иной ситуацией с детьми. Что касается этой семьи, на сегодняшний день могу сказать, что работает Следственный комитет. В семью выезжала межведомственная комиссия всех служб системы профилактики. И с утра, получив такую информацию, мы направили свой запрос в адрес главы администрации Ломоносовского района, чтобы нам предоставили полностью информацию, что было сделано и в отношении этой семьи, какие были вообще приняты меры. Мы приняли такое решение выехать на место, посмотреть работу всех служб системы профилактики, посмотреть, кто на каком этапе не доработал, не сработал, и вообще посмотреть вот эту ситуацию воочию, действительно, что в этой семье происходит. То есть это мы сделаем 17 ноября с председателем областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав. Мы уже этот вопрос проговорили. И для того, чтобы не допустить ситуацию таких фактов, если выявится неблагополучие детей и, будем говорить так, угроза жизни и здоровья детей, мы вот эту информацию должны изучить на месте и обсудить ее со всеми комиссиями в области.
Тамара Александровна, это понятно. Да, но смотрите.
Это то, что мы будем делать.
Да, это понятно. Следственный комитет работает как бы линейно. То есть
это
поступило
его
заявление, это его.
Да.
Я сейчас хочу пытаюсь понять функционал. По сути, не получается, что органы опеки находятся, ну, в неком, знаете, таком положении цукцванга, в шахматах есть такое. То есть и не туда, и не сюда, потому что если о семье ничего не известно, значит, все нормально. А если о семье что-то становится известно, значит, как будто бы почему-то опека виновата. Есть ли какая-то, может быть, проблема в законодательстве, которая определяет полномочия органов опеки, или физически людей этих не хватает, которые должны приходить, ну, например, в эти семьи или там держать что-то на контроле? Как это в принципе должно выглядеть
вот
с вашей
смотрите,
точки зрения?
Вот смотрите, как это в принципе.
Да.
Есть у нас федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетия.
Так.
В этот закон прописал и установил все субъекты системы профилактики, в том числе органы опеки и попечительства, органы управления образованием, социальной защиты, здравоохранения, молодежка, инспектора по делам несовершеннолетних и так далее, и так далее. Их более... ну, если не ошибусь, 17 субъектов системы профилактики. Все они входят в комиссию по делам несовершеннолетних защитных прав, и она является коллегиальным органом. Если в данной ситуации комиссия уже рассматривала маму, дело. Если смотреть эту информацию, которую предоставил Следственный комитет, мама подвергалась...
Привлекалась к административной
ответственности на комиссии по делам несовершеннолетних. То есть на комиссии присутствовали все службы системы профилактики.
То есть
комиссия должна была рассмотреть целиком и полностью, объективно, какая необходима помощь этой семье, в чем она нуждается. Понимаете, вот эту ситуацию нужно посмотреть. Если мама привлекалась, значит, информация была в комиссии по делам несовершеннолетних. Какое было принято решение в отношении этой семьи? Что нужно было сделать дальше для того, чтобы эту семью вывести из этой ситуации?
А с вашей точки зрения, работа... Вот иногда органы опеки критикуют за то, что они довольно тоже линейно к делу подходят, но опять же из-за там своего сложного положения. А давайте лишим мать родительских прав, и тогда дети точно не пострадают.
Вы знаете, что я не склонна к такой ситуации, чтобы маму лишать родительских прав. Если с мамой работают... Да, все службы системы профилактики, ну, социальная защита, здравоохранение. Ну, я не беру сейчас органы опеки и попечительства.
Понятно.
В большей степени органы опеки и попечительства вывели эту семью, дали информацию в комиссию по делам несовершеннолетних. Там должно быть принято постановление, план работы по выходу этой семьи из трудной жизненной ситуации. И комиссия должна координировать, смотреть, кто что должен сделать. Если в данном случае семья, мама не идет на контакт, и невозможно рассмотреть данную ситуацию, чтобы получить положительный результат. Конечно, органы опеки и попечительства могут выйти с ходатайством об ограничении мамы, семьи, будем говорить так, законных представителей ребенка об ограничении в родительских правах. Но и то есть время 6 месяцев для того, чтобы работать службам системы профилактики, для того, чтобы законные представители детей встали на нормальный путь работы, чтобы можно было им доверить своих детей. Если уж это уже не получается, только тогда уже идет лишение родительских прав. Я не думаю, что органы опеки и попечительства идут всегда на то, чтобы лишать детей родительских прав.
Да, благодарю вас, Тамара Санна. Принято, спасибо большое.
Тем более, что есть все возможности для того, чтобы помещать детей в государственные учреждения и работать с родителями для того, чтобы восстановить их в родительских отношениях и в родительских правах.
Да, принято. Тамара Литвинова была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области. 7373-948, телефон прямого эфира. А с вашей точки зрения, как это профилактировать? Вот в принципе. Ситуация же, ну, по факту такая, получается, безвыходная. Мама в 22 года, четверо детей. Очевидно, младшему ребенку 7. Значит, она родила первого в 15 лет. А в то же время председатель синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, он заявил, например, что использование противозачаточных таблеток считается в Русской православной церкви грехом, в котором нужно каяться. Женщина должна это осознать, прийти и покаяться, сказал он. Сказал ли он это с целью того, чтобы, ну, породить очередную эту дискуссию? А с другой стороны, а не становится ли это, если вот прям совсем цинично рассуждать, ну, определенные меры профилактики тогда, вот того же самого какого-то социального сиротства и так далее, неблагополучный район, неблагополучная семья, отучить людей от того, чтобы, как бы, вступать в половую связь, ну, это сложно, а профилактировать? Тем самым раздавая те же самые противозачаточные или доступ, облегчать доступ там к презервативам или еще чего-то. Не станет ли это выходом? Вот в чем еще вопрос. Другое дело, что здесь, слава богу, что все дети живы. Да, антисанитарные условия, да, там большая проблема с тем, что теперь с этой мамой будут, как с ней будут разбираться, но вы слышали Тамару Литвинову, и она говорит, что лишать прав – это последнее дело вообще. Надо семьям помогать. Вот в чем дело. Перезагрузка, новости, умные парни.